Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в гостях Александр Витальевич Пустовит. Мы продолжаем наши беседы о музыке, о философии, искусстве. В прошлый раз мы говорили о рождественской оратории Баха и о Бахе в целом. Время перейти к романтизму. И наша тема, я надеюсь, и этой, и следующей беседы – идеи романтизма, романтизм как духовное течение и, конечно же, поэзия, музыка эпохи романтизма, романтиков. Здравствуйте, Александр Витальевич.
Здравствуйте, Андрей Олегович. Очень приятно вас видеть.
Взаимно. Вы многие годы преподавали этику, эстетику. У вас есть книги на основании ваших лекций. Вы писали о романтизме. Давайте вначале попробуем описать романтизм такими несколькими штрихами обрисовать или несколькими мазками. Что бы это было? Да, вот какой бы это был образ, рисунок романтизма?
Спасибо, Андрей Олегович, прекрасный вопрос. Вот я должен сразу предупредить, что с годами, а мне уже много лет, я отношусь к романтизму все более критично. Поэтому если иногда в моих речах прозвучат некоторые, мягко говоря, иронические интонации, заранее прошу прощения у людей, которые любят эпоху романтизма всей душой. Конечно, я думаю, трудно определить романтизм в целом, об этой трудности многие люди писали, и сами романтики писали об этом. Как известно, Шлегель, когда его попросили определить романтизм, попытался и списал больше сотни листов и отказался от попытки, поэтому попытка наша, может быть, и не увенчается успехом, но попробуем. Если мы посмотрим на историю европейской культуры как без птичьего полета, да, что мы увидим? Античность, Средневековье, Возрождение, эпоха барокко, XVIII век и романтизм. Да? Вот в этой исторической перспективе, если мы сосредоточимся на центральных принципах культуры, да, центральный принцип античности – это космоцентризм, в центре космос. Центральный принцип средневековья – теоцентризм, в центре Бог. А центральный принцип культуры Ренессанса – антропоцентризм, в центре человек. И вот если мы вдумаемся в эту последовательность – космос, Бог, человек, то трудно отделаться от впечатления, что в определенном аспекте, при помощи некоторой оптики возможен такой взгляд, который приведет к печальному возгласу. Человек посмотрит и скажет: космос, Бог, человек, какое измельчание! Не декаданс ли это?
Так, это вопрос. Это вопрос.
Ну, вот вопрос, над которым стоило бы подумать. Мы же помним великого Хайдеггера, да, что философия – это не ответы. Философия – это вопрошание. Это наука вопросов. Ну вот, для начала один, я надеюсь, удачный вопрос мы уже сформулировали. С другой стороны, вот Алексей Федорович Лосев пишет, что да, что такое романтизм? Романтизм – это, да, одно из проявлений того самого возрожденческого антропоцентризма, но только взятого в особенном аспекте. Вот прям дословно прочитаю. Да? Сущность романтизма заключалась, во-первых, в том абсолютизировании человеческого субъекта, которое началось еще в эпоху Возрождения, а во-вторых, в преодолении этой абсолютизации путем расширения человеческого субъекта до космических размеров. Или, по крайней мере, до проповеди фантастического ухода в бесконечность для достижения имманентно переживаемой универсальной мировой действительности. Поэтому сущность романтизма я бы выразил при помощи следующего афоризма Навалиса, Фридриха фон Гарденберга, да, одного из немецких романтиков. Моя возлюбленная есть сокращенное подобие аббревиатур Вселенной. А Вселенная есть распространенное подобие элонгитудо моей возлюбленной. А вот мне кажется, этот краткий афоризм хорошо рисует сущность романтизма. А кроме того, готовясь к сегодняшней лекции, я пришел к странной мысли. Мне подумалось, что, может быть, интересно было бы посмотреть на романтиков глазами их врагов, глазами людей, которые отнюдь не разделяли романтический энтузиазм. И вот в плане этого намерения мне бы хотелось вспомнить глубокое замечание любимого нами Томаса Манна из романа «Волшебная гора». Помните, он там говорит в одном месте: разница между комическим и космическим в определенном аспекте сводится к одной шипящей согласной. Кос. Комический и космический. От великого до смешного один шаг. И в контексте романтической культуры это высказывание приобретает какое-то совершенно особенное звучание. Особенно если мы вспомним о таком ключевом явлении для эпохи романтизма, как романтическая ирония. Это и есть тот самый маленький шаг от комического к космическому. Или наоборот, назад, от космического к комическому. Можно даже привести конкретные примеры такого рода шагов. Да? Вот мы читаем первую главу Онегина, и этот замечательный пассаж. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Кто чувствовал, того тревожит призрак невозвратимых дней. Тому уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаяние грызет». Все это часто придает большую прелесть разговору. Сперва Онегин на язык меня смущал, но я привык к его язвительному спору и к шутке с желчью пополам и к злости мрачных эпиграмм. Совершенно романтический пассаж.
Ну, прекрасно. Да, прекрасный фрагмент. Я попробую в стиле сонатной формы, о которой вы неоднократно упоминали, дополнить вашу картину противоположным сюжетом.
Ну, я надеюсь, что в данном случае, Андрей Олегович, вы выступите как апологет романтизма.
Попробую. Да, попробую. Раз вы начали от личного опыта и перешли к описанию, упомянули Лосева, упомянули еще несколько имен важных, тут Баткина еще можно добавить, да, и его акцент на индивидуализме, да,
На
собственно,
грации, которая должна быть самой главной, да, грация.
в принципе, если говорить о романтизме, всегда есть образы романтизма. И я начну вот с чего. Пока не скажу о личном опыте, скажу о том, что когда я готовлюсь к лекциям, практикумам о романтизме или что-то пишу на эту тему, естественно, я вначале смотрю, что есть в переводах. Вот есть переводы на русский язык. И нужно сказать, что кажется, что русскоязычная большая традиция одержима романтизмом на каких-то этапах. И кажется, что мы можем легко найти очень много литературы на эту тему.
Простите, Андрей Олегович, не знаю, как очень много, но один блистательный, ослепительный образец романтической литературы я укажу прямо сейчас.
Пожалуйста.
Чрезвычайно удачный перевод итогового произведения Байрона, романа в стихах «Дон Жуан», который выполнила Татьяна Гнедич. Байрону и вообще-то повезло с русскими переводчиками, достаточно вспомнить одного только Вильгельма Левика. Но вот что касается Дон Жуана, это вот поистине конгениальный перевод, который стоит на такой же высоте, что и оригинал.
Да,
Совершенно.
надеюсь, что наши слушатели зафиксировали, и зрители, это имя переводчицы. Но я хотел сказать о другом, не о переводах романтиков. Они, конечно, насчитывают эти переводы более 200 лет, чем только можно упомянуть переводы Жуковского. Да?
Конечно.
Да. Но я говорю скорее о литературе о романтизме. Если, например, человек, послушав нас, наш зритель, захочет что-то глубже, больше узнать о романтизме и обратиться к русским переводам, что он встретит? В первую очередь, если он захочет быть чуть-чуть пойти вперед, он увидит очень раннюю книгу Жирмунского «Мистицизм в романтизме» и так далее. Она впервые издана в 1914 году в Лейпциге, на русском языке, естественно. Тогда ему едва там за 20 этому человеку, потом это будет знаменитый литературовед, есть книга Берковского о романтизме.
Прекрасная, глубокая, яркая.
Глубокая, но, во-первых, там акцент на более позднем романтизме, то есть ранний романтизм не исследуется. Во-вторых, да, книга эрудированная, прекрасная, но у меня вопросы к структуре. Эту книгу сложно читать, потому что это упоение культуры романтизма, большие главы, и читатель обязан просто погрузиться в этот текст и наслаждаться потоком рассуждений, эрудиции автора. Но ему будет трудно ответить на вопросы о романтизме, о главных направлениях, идеях, потому что, ну, там нету четкой структуры, как у Лосева, например, там параграфы, разделы, и он может потеряться в этой книге. Вот опять же, это писалось немножко для другой аудитории. Аудитория чуть раньше, лет 30, 40, 50 лет назад, была немножко другой. Она такие книги воспринимала как естественное литературное творчество. Сегодня такие книги читать сложно. Вот эта книга. Естественно, есть фрагменты романтиков, изданные в серии эстетики, французских, немецких, английских, с прекрасными предисловиями. Есть отдельные статьи в словарях, но, в принципе, очень мало литературы исследовательской о романтизме. Это было мое первое открытие. И читатель, который хочет погрузиться или понять многогранность и разносторонность этой культуры, течения, все-таки должен обращаться к другим языкам. Русский язык не даст ему исследований о романтизме определенного уровня. И прекрасные переводы, но исследований немного. Что касается моего личного отношения, я шел обратным дорогой. Я не исключаю, что через лет 10-15 я буду разделять ваш взгляд. Но действительно, тексты романтизма часто писались очень молодыми людьми.
Да.
Там Новалесу было 20, 21, 22 года.
30 он уже умер.
В 30 он уже умер. Да, Гёльдерлин, очень молодой человек. Братья Шлегели многие вещи создавали еще в очень юном возрасте. Можно условно сказать, что это творчество молодых, таких молодых авангардистов.
И совсем
Максим.
даже не условно, а просто в полном смысле слова, да, это творчество молодых.
Творчество молодых авангардистов, абсолютных модернистов, которые ломали многие, ну не знаю, стандарты, нормы, нарушали. В принципе, это игра на нарушение норм.
Да.
Это иногда эпатаж, чего стоит, например, словосочетание поэзии одного из братьев Шлегелей, как это они называли, революционная поэзия, поэзия, видите, выпала из головы, самое радикальное крыло французских революционеров.
Якобинцы.
Я вот она называю это якобинская поэзия, он это
О,
называл.
якобинская поэзия.
Якобинская поэзия, да. То есть это, вы понимаете, что в Германии, например, в статьях называть свои стихи якобинской поэзией, ну, это что-то, это вызов.
Нет, безусловно, но я бы сказал, что один из самых пламенных романтиков, Эрнст Теодор Амадей Гофман, заканчивает свой творческий путь произведением, которое, правда, осталось незаконченным, но все равно является ослепительным шедевром, произведением гораздо более дерзким, чем якобинская поэзия, «Житейские воззрения Катамура».
Да.
Книга, в которой воссозданы два образа. Любимый романтический образ, трагический музыкант, капельмейстер Крейслер с разбитым сердцем, с несчастливой судьбой, и очень гармоничный, всем довольный, Удивительно красивый и житейски удачливый кот Мур. По-моему, это еще гораздо более дерзко, эпатажно, и я бы сказал, оскорбительно для серьезных
Оскорбительно. Ну хорошо,
постеров.
но мы еще придем к коту Муру и Гофману. Да, так вот, если возвращаться к нашему образу романтизма, безусловно, для человека, который продвигается скажем, в своем опыте, собственно, это из Гёте происходило. Ведь начиналось все с бури и натиска, начиналось с Вертера, вертерианства, а заканчивалось таким умиротворенным классицизмом. И в переписке между Шиллером и Гёте есть упоминание, как к ним приходит Гёдерлин. И, конечно, как они публично его хвалят, но между собой они недовольны вот этим его чрезмерным пафосом, чрезмерным вот таким полетом романтической мысли, считая, что это пройденный этап для них, что это забава людей определенной ступени развития духовной.
Это
В этом смысле
инфантильно, это незрело, да?
это
Это инфантильно.
незрело, да, молодости свойственно бушевать, молодости свойственно быть эгоцентриками, говорить «я – это весь мир», «я – это…» и так далее. Но когда, вот со мной тоже это происходило, и на каком-то этапе я стал относиться к романтизму как к Гёте, к Гёдерлин, скажем так, если уместен, уместна такая аналогия. Но со временем, когда углубленное изучение немецкой философии, особенно Фихте, Шеллинга, и последние годы, я пересмотрел свое отношение к романтизму, потому что романтизм неуловим каких-то клише. Вот я считаю, что вот эта фраза Лосева – это клише, это очень жесткое догматическое определение романтизма. А романтизм ускользает от таких формул. Вот посмотрите сами, мы говорим с одной стороны, якобинская поэзия, разрушители канонов. Молодые люди, которые живут, например, в Вене, шокируя общество, буржуазное, если говорить языком марксизма, шокируя буржуазное общество свободными нравами. Это первая эмансипация женщин. Они живут вне брака друг с другом, влюбляются, отбивают жены и так далее. Вся свободная любовь на
Каролина
глазах у всех.
Шлегель Шеллинг.
Да, она переходила, она оставляла одного ради другого и так далее. А сама она человек, мягко говоря, такой пикантной биографии для современников, поскольку там был и молодой офицер французский и так далее, и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, это у вас в книге также есть упоминание, с другой стороны, романтики первые учат европейцев воспринимать Рафаэля. Именно поездка в Дрезден Шлегелей с женами, это 1798 год, обратила внимание общественной публики на то, что вот есть Сикстинская Мадонна. И публика повалила туда, потому что Шлегель описал это в журнале как шедевр. А романтики обращают внимание на Ренессанс. Они впервые обращают внимание на Ренессанс как культуру, как предшественников своих. Они видят, да, это с одной стороны. Но совершенно ломает схему Лосева от Ренессанса к романтизму то, что вы также упоминаете в своей книге, это культ Средневековья. Дело в том, что романтики обращаются не к античности, как умудренный Гёте, как Шиллер в то время, а видит своих предшественников в рыцарстве, в христианстве, в возврате к средневековому христианству. Программная работа Новалиса, изданная посмертно, о духе христианства. Соответственно, их раннее бушевание открывает заново европейцам глубины человеческой личности именно в связи с возвращением к христианству. И если мы читаем Шиллера или Гёте, это такая полутеософия, увлечение, там, восхищение язычеством у Шиллера, когда он в балладе оплакивает, как греки уходят из природы. Романтики – это христианство. И вот это увлечение христианством, конечно, по-разному разворачивается. Опять же, я завершаю вот этот свой сонатный контр-мелодию. То есть получается, что они обращают внимание и на Ренессанс, и на христианство. Они считают свое движение христианским движением, несмотря ни на что. И они идут по двум совершенно разным путям. Одна из линий романтизма – это универсализм. Универсализм поэзии, универсализм музыки, универсальность человеческого духа. В принципе, здесь они очень еще близки к просвещению, только с заостренностью на внутренний мир. А с другой стороны, другая часть романтиков, почему их трудно определить и схватить, за руку, направляется в сторону творения национальных мифов. Потому что сказки братьев Гримм 1811-1812 год, выходят эти сборники, это «Золотой рок мальчика», «Фон Арним», это начало создания национальной мифологии, которую, кстати, и начинают искать в Средневековье, как в чем-то древне-прагерманском, или древне-прафранцузском, или древне-британском, если говорить о романтиках разных стран. И вот если сейчас обобщить и посмотреть на все это, мы видим, что романтизм – какая-то синтетическая, разноликая эпоха, где мы находим все, и модернизм, и нарушение нормы, и возврат к христианству, и открытие внутреннего мира человека. И, естественно, вот то, что отличает от классицизма и просвещения, сейчас, я думаю, к этому перейдем, это их открытие чувств. Конечно, это было в просвещении также, но понимание того...
Это было только у Руссо, да?
Это было у Руссо, как считается, один из предтеч, да. Но здесь вот, чтобы завершить вот этот этап, романтизм можно рассматривать, если пытаться находить какие-то определения или характерные черты. Это тезис о том, что человек – это не только разум, не только нормы рациональности, но человек – это эмоции, чувства. Здесь они взяли за основу один из параграфов критики способности суждения Канта о гении. И, безусловно, органами такого восприятия мира, поскольку мы не только разумные существа, такими органами являются или орудиями поэзия и музыка. И один из немецких исследователей, который преподает, как ни странно, в Королевском колледже Лондона, но он большой знаток романтизма, утверждает, что романтизм – это музыкальное притворение эмоций. Музыкальное притворение эмоций. Это такой мой перевод, а если грубо говорить, то в оригинале о музыкальнении эмоционального мира. Вот так.
Превращение человека в музыку, как говорит один.
Наши эмоции, да, превращаются в музыку, и вот этот акцент на музыку, а поскольку мы люди эмоциональны, и связь наша с глубинами «я» и «мира» не только разум, то какой главный орган эмоциональной связи и понимания, неразумного понимания мира, не только разумного? Музыка. И в поэзии, и в романах, естественно, у композиторов мы находим это движение. Вот я завершил этот свой антитезис.
Романтики говорят, музыка – небо над всеми искусствами. Да? Они требуют музыкальности и от живописи, и от литературы, и от поэзии. И вообще-то у них главная похвала. Музыкальность. Это музыкально. Это такое императивное требование. Спасибо, Андрей Олегович, вы прекрасно рассказали вот о происхождении романтизма. Я хочу только добавить, что да, уже один из немецких романтиков, тоже рано умерший, Вахенродер, говорил, что мы, сыновья века нынешнего, должны пользоваться тем счастьем, которое нам выпало. Мы стоим как бы на высокой горной вершине, и перед нами, открытые нашему взору, располагаются земли и времена. И мы должны пользоваться всем этим, да, и античностью, и средневековьем, и возрождением. И каждого великого поэта, каждого великого художника надо судить по тем законам, которые он сам над собой признает. И вот эта универсальность – это нечто совершенно новое, потому что мы же помним, да, когда люди Средневековья выкапывали античные статуи, они их разбивали. Или в крайнем случае отбивали им руки и носы. потому что считали, что это изображение бесов. Да? Люди Ренессанса изобрели эпитет готический, и это был эпитет ругательный. Да? Готы были варварские племена, которые погубили Рим, и для людей Ренессанса готы, конечно, воплощение варварства и бескультурья. Поэтому эпитет готический, он отрицательный, ругательный. И вот люди Ренессанса смотрели на средневековые соборы и говорили, как это уродливо, как это невыразимо плохо и так далее. Да еще в XVIII веке в Париже происходила война глюкистов и печенистов, и дело доходило чуть ли не до дуэлей. А тут вдруг появляются молодые люди, которые говорят, ребята, давайте жить дружно, пусть расцветают все цветы, да? Гомер, Данте и Шекспир – это одинаково великие поэты. И вот удивительная точка зрения, да, всеобъемлемая. Вы верно сказали, Андрей Олегович, что с литературой о романтизме на русском языке дело обстоит не лучшим образом, но есть одно удивительное исключение. Книга Пиаме Павловны Гайден, которая называется «Трагедия эстетизма». Эта книга посвящена категории романтической иронии, в частности, Киркегору. И вот Гайденко очень красноречиво пишет об этом, о том, что герой романтиков, да, человек, который способен вжиться во все культуры, но, позвольте, природная религия греков и сверхприродная религия христиан. Как это возможно быть одновременно язычником и христианином? И Киркегор верно говорит, это возможно только в том случае, если мы не относимся серьезно ни к античности, ни к христианству. Если мы играем то в человека античности, то в человека эпохи христианства. И, как говорит Киркегор, очень приятно видеть сны и просыпаться, когда становится слишком страшно. Поэтому романтик может не приносить в жертву своего собственного сына в том случае, когда боги античности принуждали древнего грека отдать ему жертву собственного ребенка. Ну вот. И это выглядит очень приятно, очень привлекательно, но уже Киркегор указал на страшную опасность, которая проистекает от такого образа мысли, от такой универсальности, скажем, да? Киркегор пишет, можно ли себе представить что-нибудь страшнее той ситуации, когда личность человека распадается на множество осколков, подобно сонму изгнанных бесов. А ведь именно это происходит с романтиками, которые принимают все, именно потому, что ни к чему не относятся серьезно. Поэтому очень понятно, что герой романтиков – это гениальный актер, который сегодня играет античного бога, завтра играет христианского святого, а послезавтра может очень хорошо сыграть дикого тигра. Да, это возможно, но это актерство.
Ну, давайте на этом остановимся. Я хочу принять этот ваш подачу меча, да, или подачу прекрасной мысли, чтобы ее повертеть с разных сторон и посмотреть. Я так вижу, что я сегодня в роли сонатного, потому что все, что вы говорите, я с этим совершенно согласен. Но я для объема хотел бы давать такие контр-контр-шаги,
Конечно,
предлагать контр-шаги. Вот
конечно.
посмотрите. Здесь очень важно еще у нас, что такое романтизм, если подходить не как исследование а артефакты романтизма или продукция романтизма. Это тексты, музыка, партитуры, скульптуры, картины. Вот, кстати, сегодня в этом году юбилей Фридриха, и везде экспозиции, издано 4 или 5 книг о нем, и так далее. Вот у нас все это сокровище. Их дневники, письма, фрагменты. И очень важно понимать, это я говорю для наших зрителей, что это иллюзия прямого входа в эти тексты, в эти картины, в эту музыку. Между вами и этими текстами стоит взгляд интерпретатора, взгляд человека 19, 20 или 21 века. В качестве примера я хочу привести вот образ игры, который Александр Витальевич привел сейчас. Романтик-актер. Он ни к чему не относится всерьез. Но это предполагает определенное понимание игры человека 20 века. Такое сказать о романтике может человек 20-21 века, но не человек 18, 19, а тем более 15-14 веков. Почему? Возьмем 13 или 14 век, Средневековье. Где игра, а где реальность? Потому что Средневековье – это культура жеста, культура процессии, культура символизирования, да, это символ, жест, процессия. И, например, когда идет процессия, изображающая крестный путь Христа, и кто-то играет Христа, кто-то играет те, кто бичует и так далее. Что это? Игра, священная процессия или и то, и другое одновременно? Или, например, 15 век, опять та же Флоренция или Рим, вот возьмем Флоренцию. Там существуют разные братства. Одно из братств – братство волхвов или магов. И Медичи, одеваясь в волхвов, шествуют по улицам Флоренции. Или 23 июня покровитель города Иоанн Креститель, идут процессии, а вечером игра, футбол или рыцарский турнир на площади Санто-Кроче. И если мы смотрим на Флорентийскую Платоновскую академию, на процессии флорентийской 15 века или средневековой 14-13 века, мы начинаем догадываться, что игра, идея игры, актер, игрок для людей того времени имеет совершенно другое значение. И там ирония и серьезность имеют совершенно другое соотношение, чем у человека 20 века, пережившего опыт двух мировых войн, пережившего опыт тоталитаризма. И когда, например, пишет о смехе Рабле Бахтин, или пишут об игре советские литературоведы 70-60-х годов, это другое понимание. То есть я ничего не утверждаю сейчас. Я призываю к тому, чтобы понимать, что игра нестабильная категория. И слово актер, образ актера, нестабильная категория. А быть актером, Нерон говорит, какое прекрасное зрелище при виде горящего Рима, он играет на арфе. Он актер. Это актер.
И умирая, Нерон говорит, какой прекрасный актер
Какой
погибает.
прекрасный актер погибает, да, погиб, да. Так что вот здесь тоже я не хочу уходить в Хёйзингу, потому что его работа слишком наполнена фактажом, но нет особых обобщений и выводов. Я хочу сказать о другом. Да, романтики актеры. Да, романтик ироник. Но, например, некоторые исследователи романтизма утверждают, в чем суть иронии романтиков? У романтиков очень сильное ощущение конфликта между реальностью и идеалом. А ирония – это попытка связать, проложить или перебросить мост между этими вещами. То есть романтика отсвечивает серьезностью. Ирония, извините. Ирония отсвечивает очень глубокой серьезностью. Ирония возникает тогда, когда реальность не совпадает с идеалом, к которому мы стремимся. И для того, чтобы связать одно и другое, мы нуждаемся в иронии. Не для того, чтобы с легким таким относиться дистанцированием, легкую дистанцию установить, а нет, чтобы устоять перед тяжестью реальности, чтобы этот разрыв преодолеть.
Я верно понимаю, Андрей Олегович, что вы акцентируете трагическую подкладку романтической иронии. Да,
Именно.
действительно,
Именно.
совершенно с этим невозможно не согласиться. Да, действительно. Но Шлегель, собственно, так и определяет иронию. Неуловимый переход серьезности в шутку и шутки в серьезность. Да, то есть в этом двуединстве шутка и серьезность можно поставить акцент на шутке, А можно поставить акцент на серьезности. У нас очень удачно складывается наш разговор,
А
потому
можно и
что
то, и
у нас
другое, ведь сонатная форма предполагает потом синтез, правда?
равноправие, конечно. У нас хорошо сложилось, я поставил акцент на шутки, а вы на серьезности. Прекрасно. Равновесие соблюдено. Это главное, потому что еще Пушкин сказал, что односторонность есть пагуба мысли. Ну, наша мысль по меньшей мере двусторонняя. Это уже кое-что.
Тогда мы можем сделать шаг еще дальше. Да, вот я бы попросил вас, Александр Витальевич, вывести на сцену этих, мы уже называли эти имена, но по вашему мнению, вот эти важные поэты, писатели, художники, композиторы романтизма, я бы хотел поговорить о воплощении этих идей в литературные, музыкальные, философские формы. Как бы вы могли в общем описать этот мир этих художников, поэтов, композиторов?
С удовольствием. Мне кажется, что в этом ряду первое место по праву принадлежит великому Байрону. Разговор о романтизме, ну, следует начать с упоминания этой колоссальной фигуры, великий английский поэт-романтик Джордж Гордон Байрон, который начинает как трагически. Да? Первое его прогремевшее произведение «Паломничество Чайльд Гарольда», «Чайльд Хэролдс Пилгримейдж», это трагическая поэма, главный герой которой, в общем, английский аристократ, глубоко разочарованный, страдающий человек, который вынужден покинуть свою любимую родину, скитается по всему миру, нигде не видит ничего хорошего, кроме пейзажей. Жизнь всюду отвратительна, жестока, уродлива, и жизнь его заканчивается тем, что он выпивает чашу с ядом во время оргии, устроенной пиратами в какой-то приморской пещере. Причем он выпивает эту чашу с ядом бестрепетно. Он не жалеет о жизни, которую покидает, потому что эта жизнь доброго слова не стоит. Это типично романтическое отношение к жизни, которое ярко, кстати, контрастирует с античным. Да, античные люди называли окружающий объективный мир космос, тем самым акцентируя внимание на том, что этот мир прекрасен и гармоничен. У романтиков взгляд прямо противоположный. Окружающие их реальность они воспринимают как уродливую, жестокую, отвратительную. Но в высшей степени показательно, что великий Байрон заканчивает свой путь большого поэта как ирония. Его итоговое произведение, роман в стихах, Дон Жуан, это произведение ироническое, блистательное. И совершенно неудивительно, что это итоговое произведение Байрона, в общем, вдохнуло новую жизнь в европейскую поэзию. Достаточно посмотреть на творчество Мицкевича, на творчество Словацкого, на творчество Леопарди, на Евгения Онегина Пушкина, в конце концов, и так далее. То
А
есть
можно
вот это...
сказать в связи с этим, что в Евгении Онегине Пушкин проделывает обратное движение? Он начинает как ироник, а заканчивает как трагик.
Пожалуй, да. Но только сказать, что он заканчивает как трагик, это не совсем верно. Да, конечно, в итоге пушкинского романа оба главных героя остаются с разбитым сердцем. И Онегин, и Татьяна. Но давайте вспомним, да? Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьянин показался. Да? То есть отвергнутый любовник, которого застает муж, это традиционно комическая фигура.
Так.
Таким образом, традиционно комическая фигура. То есть я бы сказал, что особенность этого удивительного романа Евгения Онегина в том, что в нем мы привыкли разделять пародируемый образец и пародия. Да? Трагическая Энеида Вергилия, комическая Война мышей и лягушек. Батраха Миомахия, да? Трагическая Энеида Вергилия и комическая Энеида Котляревского. Но ведь это не универсальная ситуация. Пародируемый образец и пародия, трагическая и комическая, могут быть не только разделены и противопоставлены, они могут быть сближены до неразличимости. И вот мне кажется, что в последней главе Онегина как раз и достигнуто это неразличимое единство трагического и комического. То есть да, и Онегин, и Татьяна глубоко несчастные люди с разбитыми сердцами. Но вместе с тем мы не можем забыть о том, что Татьяна – это девочка, которая начиталась французских и английских романов и влюбилась во впервые ею встреченного незнакомца. Да? Вот. А Онегин – это все-таки совершенный бездельник и конформист, который и от своего безделья, и от конформизма убивает ни в чем не повинного человека. Сам же первый страдает от этого трагического убийства. И как был бездельником, так бездельником и остается. Только к концу он уже не просто скучающий бездельник, а бездельник с разбитым сердцем. Я, когда читаю Онегина, мне всегда приходит на ум вот это глубокое размышление Гегеля о том, что тот, кто хочет жить, тот, кто хочет быть чем-то, должен определиться. Он должен стать вот этим портным там, или мужем, или государственным человеком. Тот же, говорит мудрый Гегель, кому конечное слишком претит, остается в области абстрактного и бесследно истлевает в этой области абстрактного. Вот это случай Онегина. Человек, который так и не решился ни на что, ни на деятельность, ни даже на брак. Да? Свою постылую свободу я потерять не захотел, сам Онегин говорит о себе. И вот к чему приводит апофеоз этой постылой свободы. Да, свобода сохранена, но это свобода быть никем.
Ну, тогда маленькая ремарка. Это такое размышление на полях, потому что это тоже взгляд человека 20-21 века.
Конечно.
А ведь, не знаю, как это кратко сформулировать. Вот возьмите, например, романы, английские романы конца 18-го, начала 19 века.
Угу.
Вот, например, «Гордость и предубеждение».
Да.
Подобные романы. Когда мы говорим слово «бездельник», вы несколько раз произнесли. В принципе, да, бездельник.
Угу.
Но нужно понимать, что это дворянская цивилизация. А
Конечно.
В дворянской цивилизации такой категории нет.
Конечно, Андрей Олегович, я хорошо помню слова Екатерины II в ее полемике с Новиковым. Да?
Угу.
Помните, Новиков говорит, вот светский человек, ведь это бездельник. Императрица Екатерина II отвечает ему, жить в обществе не
Да.
есть безделье.
Вот.
И
Вот.
это же мы слышим у Уайльда в несравненной
Именно.
комедии. Какой же это комедия? Да, «Идеальный муж», когда возлюбленная лорда Горинга беседует с его отцом, и отец говорит, ох, мой сын такой бездельник. Он, дочь возлюбленная говорит, то есть как бездельник? Он 5 раз в день переодевается. Он каждый вечер в театре, а каждое утро на прогулке. И это вы называете бездельником?
Да-да-да. Ну, конечно, это такая как бы гиперболизация, да, гиперболизация. Но, в принципе, это ведь тоже, когда мы говорим «бездельник», мы смотрим глазами представителя третьего сословия XIX века на оппонентов, на
Ну, конечно.
дворянский мир, который кажется им уже отжившим, потому что мы-то работаем, мы
Ну,
свои
да.
состояния зарабатываем талантами. Гегель – профессор, например. А кто-то купец, кто-то из ремесленников вышел и стал предпринимателем более высокого уровня. А это люди, которые обладают большими наделами земли, которые получают богатство по наследству.
Да.
И здесь задача, это как беседа Пьера с Андреем Болконским, который как-то упоминал в видео об элитах. Андрей Болконский так немножко цинично рассуждая, пересмотрев свой как бы, взгляд на мир, что, собственно, это задача его – заботиться о своих крестьянах и размышлять. А если бы мужик стал размышлять, он бы умер через два, спился бы. И вот этот дворянский взгляд, конечно, там тоже это немножко Толстой знает, что потом Андрей Болконский изменится, что Пьер изменится. Но в данном случае можно посмотреть на это другими глазами. Собственно, это культура досуга, заполнение досуга. Этот досуг состоит в посещении театров, прогулках, в охоте, в прекрасных разговорах. А мы видим, что несмотря на пушкинскую иронию и несмотря на поверхностное образование, Онегином, в принципе, он человек образованный, так или иначе. И он может поддержать разговор. И потом немножко, мне кажется, Пушкин смягчился, да. В первой главе это вот такой действительно баловень молодой, повеса. А уже вторая, третья, четвертая глава видно, что нет. Он читает, он интересуется, он ведет разговоры, он ценит глубоких людей. Он ценит молодого поэта Ленского, он оценил Татьяну. Он прозорливец в плане подлинности. Да? Он человек, который...
Ну да, конечно. Оценил настолько, что убил на дуэли. Это напоминает мою любимую комедию «Стакан воды». Помните Скриба,
Да,
когда
да.
юная Абигайль говорит своему возлюбленному: «Да, говорит, герцогиня Мальборо так вас любит. Она не остановится перед тем, чтобы отправить вас на войну. Вы, конечно, погибнете, но зато завоюете бессмертную славу». Вот так любовь.
Но здесь тоже мы сейчас пойдем дальше, но когда мы говорим о дуэли здесь, эта вся нелепость и то, что сам Евгений так тяжело это переживает, связано с тем, что это дворянская условность.
Да.
Если бы, ну, его, да, он заигрался, его прямо оскорбили, и он не может перешагнуть через эту условность. Он был бы рад уйти от дуэли, но молодой Ленский будет настаивать, и в обществе Евгений будет человеком, который боится, который не поступает как дворянин. В этом, кстати, и трагичность, и комичность ситуации. Он связан условностями, к которым сам относится иронически. Но он вынужден серьезно убить друга для того, чтобы не нарушить вот эти, казалось бы, несерьезные условности, которые он обязан принять.
Совершенно верно, Андрей Олегович. Вот это и есть блистательный пример иронии по Шлегелю. Неуловимый переход. Шутки в серьезности, серьезности в шутку. И для того, чтобы вполне оценить эту ситуацию, нужно помнить пушкинскую ремарку об отношениях Онегина и Ленского. Вы помните, что пишет Пушкин? «Так люди, первый каюсь я, отделать нечего друзья». То есть Онегин и Ленский друзья от нечего делать. Точно так же, как Татьяна влюбляется в Онегина, начитавшись романов. Это литературное. Это любовь, да, которая в конце концов разобьет сердце. Но, тем не менее, это любовь литературная. Происхождение ее от романов, да, и очень хорошо литературоведы помнят, что письмо Татьяны в литературном плане очень близко к лирическим стихотворениям Марселины де Бордвальмор.
Я таки чувствую, что нам придется поговорить отдельно о Евгении Онегине. Ну вот вы упомянули Байрона. Вы упомянули Байрона. Давайте упомянем тогда немцев кратко, потому что
Конечно.
ранний романтизм, я люблю упоминать эту дату, 1796 год. Для того, чтобы сориентировать слушателей и зрителей на том, что эпохи часто пересекаются, и нету жестких границ романтизма, классицизма и прочих вещей. Так вот, в 1796 году молодой Бонапарт получает под свое руководство итальянскую армию. И в этом же году приезжает группа юных людей в Вену, поселяются там, это Шлегели, туда приезжает, там Навалис, туда на краткое время приезжает Бёдерлин. И в Йене с 94 года преподает Фихте. 1794 год, Фихте покупает там дом, где сейчас, кстати, музей романтиков, и читает свои лекции о наукоучении, которые посещают многие из романтиков. И, собственно, философия Фихте, которая начинается от «я» и выстраивает от «я» весь мир, право, мироздание. Вот вам Три элемента у Фихте объединенные. Вы начинали беседу с этого. Космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. А Фихте говорит, а нет, мы все это объединим. Мы через «я» выстраиваем связи между всеми этими мирами. Мы идем через «я» к мирозданию, космосу и к Богу.
Я
К
и есть весь
абсолютному «я».
мир. Я и есть весь мир.
К абсолютному «я». Это Шеллинг и Гегель решили создать из Фихте тогда мальчика для битья и приписали ему субъективный идеализм. В тот момент, когда у него уже была зрелая философия, и он учил об абсолютном «я». Но им нужно было его вогнать в учебники истории философии, где они его преодолевают. Но, во всяком случае, вот здесь возникает связь философии, литературы. Я упомянул о том, что романтики научили нас понимать картины, понимать художников Ренессанса, понимать готику.
Простите, Андрей Олегович, не могу не вспомнить, да?
Да-да.
Помните, как некто, ну, кто-то из великих французов сказал о мадам де Сталь, тоже, кстати, романтической писательнице. Она научила французов, в каких выражениях им следует восхищаться игрой Тальма. Вот точно
Именно.
так же и романтики научили, да, в каких выражениях следует восхищаться картинами Фридриха, музыкой Бетховена.
А Фридрих научил нас, как смотреть на пейзаж.
На
Потому
лунный
что
свет.
Фридрих, где-то я, вот его дневники. Художник должен рисовать не просто то, что видит перед собой, но и то, что видит в себе. Но если он не видит в себе ничего, ему не надо рисовать и то, что он видит перед собой. Фридрих нагружает пейзаж эмоционально-духовными человеческими переживаниями. Это тоже школа романтизма. Вот все это начинается здесь, в Вене, потом это переходит в Берлин, в другие центры, и отсюда и начинается связь этого романтического мира: музыка, литература, философия, скульптура. И этот ранний романтизм идет параллельно с восхождением Наполеона. Наполеон начинает свой путь, и романтики начинают свой путь.
А нельзя ли сказать, что вот сама фигура Наполеона представляет собой очень яркое воплощение многих сторон феномена романтизма? Недаром практически все романтики грезят о Наполеоне. Гёте думает о Наполеоне, Байрон думает о Наполеоне, Стендаль тогда же служит в наполеоновской армии, Пушкин размышляет о Наполеоне. Никто из романтиков не прошел мимо этой фигуры. В «Евгении Онегине» Пушкин пишет: «Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы для нас орудие одно, нам чувство дикое и смешно», ну и так далее. То есть это Бетховен говорит: «Как жаль,
Да.
что я не понимаю в военном деле. Если бы я понимал, я бы его победил». Да, то
Ну,
есть...
хотелось бы, очень соблазнительно. И я соглашусь на 50% с этим. Мне тоже кажется, я думаю, что это очевидно напрашивается, что образ Наполеона рассматривается этими молодыми людьми и уже зрелыми как романтический образ. Романтический образ героя и рока.
Гегель же пишет, да, я видел сегодня утром, как в город въехал мировой дух на белом коне.
Нет,
Это сказано
совершенно верно.
Наполеону.
1806 год, Йена. Куда?
Да.
В Вену и въехал на рекогносцировку Наполеон, разбив пруссаков.
А Гегелю уже 36 лет, он уже вполне зрелый и разумный.
Да, Гегелю 36 лет. Потом ему придется начинать жить заново, от Бамберга до Нюрнберга и дальше. Но и так герой и рок, и сам Наполеон подбрасывает эти идеи Гёте, говорит, что политика, вот это судьба и так далее. Но с другой стороны, сам Наполеон, скорее его вкусы классицистские, да?
Отлично, да.
Он певец классицизма, и он выстраивает Париж, он инсценирует общество французское наполеоновской эпохи как классицистское общество. И в этом
Да.
противоречие, понимаете? Да, он
Но тем
смотрится как герой со стороны, да, романтический герой,
не
но сам он не понимает, не осознает себя как романтик, скорее как
менее.
римский классик.
Спасибо, Андрей Олегович. Это совершенно драгоценное замечание, то, что вы только что сказали, и мне вспомнились свидетельства мемуаристов. Да? Известно, что Наполеон терпеть не мог французских энциклопедистов, в частности Руссо. И тем не менее, однажды он приехал в те места, где Руссо умер и похоронен, и был очень мрачен, даже мрачнее обыкновенного. И некто из свиты спросил о причине такого печального настроения. Наполеон сказал: «Я не люблю Руссо. Лучше бы их, энциклопедистов, и Руссо в том числе, лучше бы их не было». Человек из свиты говорит: «Ваше Величество, но если бы не было революции, не было бы и вас». Наполеон еще мрачнее говорит: «Лучше бы и меня не было». Вот это характерное замечание, да? Человек, о котором можно сказать, и без всякого преувеличения, что в продолжении 20 лет он был властителем всей Европы. Архетипическая фигура своего времени, человек, который стал символом этой эпохи, говорит сам о себе: «Лучше бы меня не было». Это, конечно, сразу наводит на глубокие размышления. Сразу вспоминается эпидемия самоубийств, которая прокатилась по Европе после того, как страдания юного Вертера вышли из печати. И вспоминается о таком удивительном факте, что, ну, наверное, музыкальная эмблема этой эпохи, человек, в котором, наверное, и наиболее рано, и наиболее полно воплотился дух романтизма, я говорю о Никколо Паганини, о несравненном виртуозном скрипаче. Так вот, общеизвестно, что после концертов Паганини многие люди кончали с собой. То есть это все заставляет думать вот в этом направлении. Нет ли в этом расцвете романтического индивидуализма, да, некоторых предпосылок к самоубийству?
Вот видите, вы начали с иронии, Александр Витальевич, а сейчас ваше лицо подернуто дымкой трагизма и печальных рассуждений.
Ну что делать?
Да.
Такая тема.
Я бы... Это очень интересная мысль. Я бы добавил, что те, кто преодолевал этот соблазн, они и были творцами этой большой культуры. Например, ну, начиная с Гёте, самого автора Вертера. И интересно, когда в музее Гёте в Веймаре мы видим все эти экспозиции и читаем литературу, воспоминания о том периоде. В принципе, это первый человек, который сделал роман реальностью. Потому что когда его Карл Август пригласил, Карл Август был моложе, он был без ума от Вертера тоже, да? Как и вся Европа тогда, есть хороший немецкий фильм художественный на эту тему. Ну, явился, как говорили неоднократно, Гёте явился в одежде Вертера. Вот это игрок, он актер. И цвета, которые считались канареечными, а это был желтый жилет, синий сюртук, сапоги специальные, значит.
Как это удивительно звучит в контексте современных событий. Желтый жилет.
Да, да, да. Вот он был одет, цвета украинского флага. И это считалось сочетанием не эстетичным, не утонченным.
Дурной.
Гёте заставил эти цвета полюбить, и Карл Август издал даже один из указов. И чиновники, и придворные одевались в цвета Вертера. И, то есть Гёте преодолел этот соблазн, и многие современники вместе с ним. Можно сказать так грубо цинично, те, кто не перешел, те, кто перешел эту черту, не перешел эту черту и создавали большую культуру. Есть воспоминания того же Гегеля о том, как его поступы к его системе чуть не свели его с ума. Он тоже был на грани самоубийства. И вот эти факты опять Наполеону. У Наполеона было очень много тяжелых минут в
У
жизни.
Наполеона в его биографии тоже был этот эпизод, неудавшееся самоубийство, как известно.
Ну, о чем я и говорю. И у него было очень много тяжелых минут, когда он терял оптимизм и вообще всякую надежду. Но преодолевая это состояние, Как раз и Гёте, и Наполеон, и Гегель, и многие другие современники создавали тот мир, собственно, о котором мы сейчас и говорим. Можно тогда обобщить и сказать, что этот мир как преодоление соблазна самоубийства. Почему этот соблазн возникает? Наверное, потому что слишком тяжело культурное наследие и просвещение. Слишком утонченная, сложная культура. И человеку, который начинает, не так просто. Варвару проще. А человек, который наследует, скажем, большое культурное наследие, получает в дар, это ноша. Вот так же возникало и девоцио модерна, духовное движение, которое родилось в зрелой схоластике. Также родился Лютер, как отрицание, собственно, из прекрасной культуры римского католицизма. И мы видим в истории очень много таких, тот же большевизм, который перечеркнул всю утонченность культуры и смеялся над ней, весь этот символизм и прочие, прочие вещи. И вот это, наверное, очень похожий период. Французская революция создала этот прецедент. Ведь она поставила на карту весь старый мир. Это раскол между не просто поколениями, там, отцы и дети и прочее, нет, это раскол между эпохами. Вот уходит эпоха старого режима, а значит, и старой цивилизации, культуры, религии, литературы и прочего, прочего. Начинается нечто новое. И в этом переходе и возникает этот вызов. А как мы можем продолжать? Они вообще хотели с нуля начать, как вы знаете, да? От начала месяцев, названий и прочих, прочих вещей.
Талейран, как вы помните, министр семи правительств, да, в конце жизни обронил глубокомысленное замечание. Он сказал: «Тот, кто не жил до 1789 года, не знает, что такое прелесть жизни». Да? То есть уже из одного этого замечания, при всей его краткости, можно понять, что та жизнь, которая началась после революции, она во всяком случае гораздо печальнее, чем та, которая была до революции, по-видимому.
В «Утомленных солнцем» есть такой персонаж, которого играет Вячеслав Тихон, представитель старой дворянской культуры, и тут ходит, значит, лидер комиссар большой, ну не комиссар, он там уже был,
Военачальник.
военачальник, да. И вот он сидит тихо в кресле и говорит, ну вот, ушло вот это ощущение, вкус жизни он ушел. Да, это 30-е годы. Казалось бы, все вокруг одушевлены новым проектом, общественным, культурным. Вот сидит такой старый человек и говорит, нет, вот вкус жизни ушел. Вот я думаю, Талейран говорил о том же.
О том же, у Пушкина есть замечательное большое стихотворение, датированное 1830 годом. Оно называется «К вельможе» и обращено к князю Юсупову, которому в этом году исполнялось 80 лет. То есть он 1750 года рождения. И вот Пушкин тоже пишет об этом цивилизационном разломе. И замечательные слова, как всегда у большого поэта, очень сжато и ярко. «Смотри, вокруг тебя все новое кипит, былое истребя. Им некогда шутить, обедать у Темиры или спорить о стихах». Обратите внимание, не то, что они не хотят обедать у Темиры или спорить о стихах, им просто некогда. Им некогда шутить, обедать у Темиры или спорить о стихах. Звук новой чудной лиры, звук лиры Байрона, едва развлечь их мог. Какая постановка вопроса, да? Глубочайший трагический поэт Байрон. И об его поэзии сказано: едва развлечь их мог. Речь не идет о том, чтобы разбить сердце, потрясти душу, перевернуть жизнь. Нет, хотя бы развлечь, и то едва. Какая яркая характеристика, да?
Когда мы сейчас говорили о разломе цивилизации, возвращаясь к Вертеру и к нашим романтикам, конечно же, те, кто читал, изучал эпоху и влияние Вертера на умы, понимают, что здесь и другой конфликт. Это конфликт, как раз который потом развивают романтики. Конфликт между эмоциями и разумом. Или между чувствами и долгом. Поскольку для самого Вертера который хочет любить и не желает жить условно и искать, скажем, другую избранницу, потому что он любит эту, но это замужем и так далее и тому подобное, это выход из конфликтной ситуации. Если бы я был очень таким же скучным профессором философии, я бы сказал, что это конфликт между чувствами и разумом, между эмоциями и интеллектом.
И это очень старая проблема, а
Да.
к ней обращались еще великие классицисты, да, Расин, Корнель, но замечательно разрешали они ее очень по-разному, да.
Да.
Вот, скажем, этика Расина, это же паскалевская этика, это этика самоотречения. Последнее слово должно быть за разумом, иначе дело кончается совсем плохо. У романтиков конфликт тот же, вопрос тот же, но ответ совсем другой.
Да, это романтический ответ, да, ну, даже не замужем, а обручена, но здесь ответ проторомантический. Это не ирония, а трагедия скорее, да? Ну вот у нас, мы выводим на сцену сейчас ближе к завершению нашего первого разговора. Итак, это философы, вот, пожалуйста, Фихте, молодой Шеллинг и примкнувший к Шеллингу Шляйермахер, который строил религию изначально на чувстве, религиозном чувстве. Это литературоведы и искусствоведы. Они все знали языки прекрасно. И я не упомянул еще об одном открытии романтиков. Они открыли Шекспира. В Йене возникло шекспировское общество. Шлегели и другие романтики прекрасно переводили Шекспира на немецкий язык и научили воспринимать Шекспира по-новому. Они его сделали программным автором.
Данте тоже. Они оживили
Данте, да,
Шекспира.
совершенно верно, они открыли Данте. Вы смотрите, видите, небольшая эпоха, которая описывается Лосевым вот так вот жестко, на самом деле мы за ниточку вытягиваем все явления. То есть романтикам мы, даже мы сегодня, в 21 веке, обязаны практически открытием всей культуры, о чем вы и говорили. Все многообразие культуры они показали, как читать Данте, как, почему важен Шекспир, почему важна Сикстинская Мадонна Рафаэля, почему важен Дюрер, они открыли Дюрера.
Да, и почему готические соборы все-таки прекрасны,
И
а не...
почему наше средневековое, и почему христианство прекрасно. Это
Да.
очень важный момент, потому что, открыв вот этот взгляд и на готику, и на средневековое христианство, эта идея не уходила вплоть до Первой мировой войны, потому что есть такое движение, как неоготика, и в архитектуре, и в искусстве, и в литературе. И, собственно, отчасти Вагнер, в Англии это было очень популярно, вплоть до Честертона и вплоть до Толкина. В архитектуре мы видим, что в стиле готики выстраиваются практически все ратуши европейские. И в Англии парламент и многие другие здания – это все стиль готики, который открывают романтики на рубеже 18-19 века. Они заражают вот этой ностальгией по христианству, ностальгией по какой-то древней подлинной культуре. Они пытаются сделать современность условной, отсюда еще одно измерение иронии. Они живут в 19 веке, но 19 век – это условное, ненастоящее время, в котором мы вынуждены жить. Ну что ж поделаешь, мы родились в этом веке. Он по-своему прекрасен, хотя Гёте он не нравился. Скоростные поезда, почта, промышленность – это уже что-то ненастоящее. Там интернет, Wi-Fi, значит, и прочие-прочие вещи. И вот это ощущение того, что мы переносим в эту условную современность, поблекшую, неподлинную, подлинность прошлого, вот эта ностальгия по подлинности, она возвращает христианство, католицизм, средневековье и в Англию, и во Францию, и в Германию в 19 веке, и в начале 20 века. И, например, это хорошо видно по замку Нойшвайнштайн под Мюнхеном, где любитель Вагнера Людвиг II просто пораженный образом Варбурга. Варбург – это замок, где Лютер переводил Новый Завет. Но это тоже они превратили в символ Средневековья. Он полностью эту идею переносит туда. списывая фресками в стиле средневековья, в стиле Вагнера, Парсифаль, Тристан и Изольда и все прочие вещи. То есть, получается, удивительно, я завершаю этот такой пассаж небольшой, удивительная вещь. Литература, вот защиту Татьяны, которая любила по романам, весь 19 век, культура 19 века и политика 19 века, и религиозный опыт 19 века создавался по идеалам, по романам, по утопическому иллюзорному литературному миру. И я считаю, что в этом нет ничего плохого. Это если считать реальность чем-то таким, реальность с большой буквы «Р», реальность – это вот большая буква «Р», да? То тогда какие-то интеллигенты, начитавшиеся книжек, живут в каком-то заоблачном мире. Но если учесть, что эти люди создавали политику, культуру, промышленность, науку, архитектуру и все, что нас окружает, тогда это не будет столь иронично. Собственно, они жили по романам, по книгам.
Да, я понимаю, Андрей Олегович, что вы хотите сказать. Мне нечего к этому добавить, разве что вспомнить еще одну маленькую цитату из Пушкина, она скажет сама за себя. Это опять же о Татьяне, да? Я не помню, которая это глава Онегина, но Пушкин пишет: «Любви нас не природа учит, а первый пакостный роман».
Именно.
Не буду
Не
спорить.
обязательно пакостные.
Нет, ну, из
Ну,
песни
Пушкин,
слова
да,
не
конечно.
выкинешь. Это просто мнение Пушкина.
Да.
Вот к этому соотношению, да, литературной реальности, так сказать, житейской реальности. Да, а вообще вот, да, и вспомнился мне еще один замечательный текст. Вот мне кажется, вот если мы спрашиваем, кто такой гений, да, что является верной приметой гениальности дарования, не просто большой талант, а вот именно гений. Мне кажется, способность к быстрому и безостановочному развитию. И вот если воспользоваться этим критерием, безусловно, ярчайшим романтическим гением был Лермонтов Михаил Юрьевич, да, который прожил всего лишь 27 лет, начинал, как известно, как ярчайший поэт-романтик, наследник Байрона. Он сам это понимал, вы помните этот текст, да? «Нет, я не Байрон, я другой» и так далее. Так вот, даже за свою такую недолгую жизнь Лермонтов это на перспективу, да, чем заканчивается романтизм. Всегда важно знать, чем
Как
явление
он
начинается.
гонимый миром странник.
Да, но только с русской
Но
душой.
только с русской души.
Но это
Гонимый
начало.
миром странник. Это
Гонимый миром,
драматически.
совершенно верно, но это начало творческого пути. А в последний или в предпоследний год своей жизни Лермонтов уже уходит из этой эпохи в следующую. И совершенно замечателен этот взгляд на идеалы собственной юности из следующей эпохи собственной жизни. Он пишет: «Любил я в былые годы, в невинности души моей, и бури явные природы, и бури тайные страстей. Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг, и мне наскучил их несвязный и оглушающий язык. Люблю я больше год от года, желанием мирным дав простор, под утро тихую погоду, под вечер тихий разговор. Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха, и хи-хи-хи, Смирновой штучку, фарсу Саши и Ишки Мятлева стихи». А Мятлев – это был такой ныне почти забытый поэт той эпохи, который, да, писал очень смешные стихи, ну, в таком роде: «Таракан, как в стакан попадет, пропадет, на стекло тяжело не всползет», ну и так далее. Вот
Нормальный
такой.
футуризм начала 20-го.
Ну, только если учесть, что это был какой-нибудь
За
1840-й.
100 лет до этого, да, скажем.
Какой-нибудь 1840-й, то это было очень, очень модерново, да. Ну вот, то есть как-то вот это всегда важно понимать, да, с чего началось и чем закончилось и что будет дальше.
Ну, попытаемся немножко обобщить, хотя я обращаюсь к нашим зрителям. Мы не читаем лекции с Александром Витальевичем, мы рассуждаем. И это свободное течение разговора, где иногда рождаются мысли по ходу, А уж
Тогда
если...
совершенно непредсказуемо.
Да, разговор непредсказуемый, он естественен. Конечно, мы будем делать какие-то выводы в конце, всегда это делаем. Но не ждите от нас, во-первых, во-вторых, в-третьих, часть первая, часть вторая, часть третья и примечания и прочее. Я бы обобщил наш разговор так. Мы попытались описать явление романтизма, эпохи романтизма, и описали его в духе сонатном. С одной стороны, это можно понимать как предельный радикализация антропоцентризма эпохи Ренессанса, абсолютизация «я», абсолютизация субъекта. Об этом любят упоминать и Лосев, и другие авторы с разных позиций. Это может быть с консервативно-православной, для Лосева это скорее плохо, а для Баткина это скорее хорошо, потому что это рождение индивидуума, индивидуализм. А я сделал контрход и показал, что явление многогранное в том смысле, что романтизм многое дал культуре, мышлению, музыке. Но романтизм очень трудно определить потому, что он заложил совершенно разные, стал началом разных линий. С одной стороны, это универсализм духовной культуры, внутреннего мира. С другой стороны, это идея национализма. И романтики многих культур языковых были у истоков создания национальной мифологии. И, кстати, влияние романтизма на русскую культуру и украинскую культуру привел к романтическому движению. В этом смысле Шевченко можно считать жертвой романтизма в хорошем значении, как и раннего Гоголя, как и Адоевского и многих-многих других. Но, с другой стороны, я хотел сказать, что романтизм, он не существует как только одна эпоха с 1796 условно, а он действует до сих пор. То есть он существует в различных проявлениях и в 19 веке, и в 20 веке, потому что романтизм не вписывается только в эпохальные рамки. Те, кто пишет историю искусства, или историю литературы, или историю мысли, конечно, обязаны давать рамки хронологические романтизму, но он вне рамок, поскольку он присутствует потом, не уходит со сцены никогда. Только везде, где молодой или зрелый человек создает мир из себя и понимает, что духовные глубины, начало осмысления мира – это начало романтизма или одна из версий христианства. Ну и мы потом попытались вывести на сцену этих авторов. Байрон, немецкие писатели, братья Шлегели, молодой Шеллинг, Гёльдерлин, Навалис, и Каролина Шлегель, и многие-многие другие. Вы упомянули мадам де Сталь, как раз Август Шлегель, фон Шлегель, был ее секретарем многие годы. И когда он закончил определенный жизненный этап в Германии, фактически он с ней путешествовал по Европе и был ее правой рукой. И был ее собеседником, возможно, возлюбленным. И вот такой симбиоз немецко-французской романтической дружбы между двумя гениями.
Да, и надо вспомнить о том, что ведь мадам де Сталь написала очень важную для романтизма в целом книгу, которая так и называется «О романтизме в Германии».
Да, здесь можно сказать, это, мне кажется, уникальный, спасибо, Александр Витальевич, что вы упомянули, это уникальный случай, когда представитель одной культуры дарит другой культуре первенство духовное. Вот уж где нет зависти и соревнования, так это у мадам де Сталь, хотя нрав у нее был не такой уж легкий, но фактически она открыла французской публике, тогда более продвинутой и там, изощренной, чем немецкая публика, открыла Германию как новое явление, как духовную столицу, назвала Веймар немецкими Афинами и описала Германию, подарила Германию как важнейшую эпоху развития культуры всему человечеству, поскольку ее авторитет все-таки был достаточно серьезным. Да. Ее книга о Германии, безусловно, под влиянием общения, которое она ее контактам с немцами.
Она была очень заметной фигурой. В России о ней ходили слухи, что она шпион Наполеона. Хотя на самом деле она была оппонент Наполеона. И Наполеона я настолько не любил, что даже, если я правильно помню, выслал ее из
Он ее
Франции.
выслал, совершенно верно, потому что она вначале добивалась его внимания, и дружбы, и надеялась, что он будет ее собеседником, наверное, видя в нем романтический идеал. А с другой стороны, когда она вынуждена была эмигрировать, когда она прибыла в Германию, есть воспоминания, что после ее визита в Вену и в Веймаре она остановилась, какое-то время общалась и с Гёте, и с другими гениями. Когда она уехала, они вздохнули с облегчением. И в переписке говорили, вот как хорошо, что уехала мадам де Сталь, потому что она здесь все поставила вверх дном. Да, все здесь. Она там наладила такую интенсивную жизнь, такую вот хаотически творческую. А все-таки это небольшой город, где все было размеренно, все развивалось спокойно, тихо. Вот она привнесла Париж в маленький провинциальный Веймар, и провинциалы взмолились, и когда она уехала, выдохнули спокойно.
Ну да, это явление из того же ряда, что когда после в ходе Великой Французской революции знаменитый остроумец Ривароль, кажется, эмигрировал в Гамбург и продолжал время от времени дарить обществу свои афоризмы, остроты. Злые языки говорили, гамбуржцы собирались по пять, чтобы обсудить и разгадать очередной афоризм Ривароли.
Да, это из той же оперы. Из той
Да-да-да.
же оперы.
Я хотел бы напомнить нашим слушателям еще вот о каком драгоценном наследии романтизма. Ведь помните, когда-то в ходе нашей самой первой беседы мы говорили о музыке. Так вот, хлеб современного меломана, та музыка, которая продолжает оставаться, наверное, все-таки самой популярной, самой любимой в багаже современного европейца, это музыка романтическая. Шуберт, Шуман, Шопен. Вот это ядро, так сказать, музыкального наследия, которое до сих пор в наибольшей степени востребовано. При том, что, конечно, все помнят и о Моцарте, и о Бетховене, и о великом Бахе, и о композиторах 20-го столетия, но все-таки больше всего люди любят романтическую музыку. Это,
Думаю, что мы
кажется,
как раз поговорим о ней в следующий раз. Я бы вас очень попросил ответить на вопрос, а почему, как вы думаете, почему именно музыка, условно говоря, романтизма, находит такой кратчайший путь восприятию 19-го, 20-го века, 21-го?
я бы сказал, ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить определение романтизма, которое, кажется, дал Тургенев Иван Сергеевич. Он сказал что-то в таком роде. Романтизм – это душа. Или, может быть, Жуковский это сказал, точно не помню. Во всяком случае, неоспоримо, что одно из главных художественных открытий романтизма – это да, и национальный колорит в искусстве. Мы помним, что классицизм вообще, это интернациональное явление. Моцарт пишет «Женитьбу Фигаро», действие там происходит в Испании. Но ничего испанского в этой музыке нет. А композитор-классицист, современник Моцарта, Мыслевичек, пишет вообще оперу из времен Монтецумы. Ну, конечно, ничего от музыкальной культуры Южной Америки в этой музыке даже близко нет. Это музыка общеевропейская, скажем так. А вот национальный колорит в искусстве – это, конечно, открытие романтиков. У Шопена музыка польская, у Грига норвежская. Но еще более важно то, что романтизм открывает и поднимает на щит вот то самое, о чем начал говорить Руссо. Уникальную, неповторимую сущность каждого человека. Вот этого человека, да? Один из французских поэтов-песенников наполеоновской эпохи, Станислав де Буфлер, в одной из песен приводит такие строки. Да? «Être joli, être belle, ce n'est rien que tout cela. Il faut être comme celle que voilà». То есть быть очаровательной, быть прекрасной, joli, belle, все это не более чем пустяк. Надо быть как это. как это, которое вот, да, цель вуаля, вот этот живой, единственный, неповторимый человек. И вот это романтики поднимают на щит, и вот это звучит и в музыке Шуберта, Шумана и Шопена, и каждый человек, в котором есть живая душа, конечно, не может не откликнуться на этот зов. Ну, скажем так, если музыка Баха – это звучащая математика, то математику любят не все. Если музыка Палестрины – это размышление о Боге, то и к Богу обращаются не все. Но, так сказать, человек сам для себя, как уникальная неповторимая индивидуальность, это неотъемлемо решительно от каждого человека. Поэтому, если обращаться к этому началу, то, разумеется, мало кто останется глухим.
Чудесное описание и ключ также и к вашей личности, Александр Витальевич. Вот я замкнул наш разговор, начало. Вы сказали в начале, что сегодня иронически относитесь к романтизму. Не то, что иронически, ну, вы сказали чуть по-другому. А то, что вы сейчас сказали, показывает вот эту эволюцию, это развитие, которое вы прошли за десятилетия. И романтизм – это душа. Или, если говорить более близко, романтизм – это эмоциональный мир. И то, что ближе человеку, это мир эмоций. Эмоции развлекают, эмоции яркие. Композиторы романтики, если можно так сказать, это немножко грубо, упрощенно, у них очень много ярко-эмоционального.
Да.
И это понятно человеку на уровне входа в большую культуру. А вот что идет за эмоциональным, что мы с ним делаем дальше, насколько мы его усмиряем, насколько мы его гармонизируем, насколько мы его математизируем или делаем миром божественным или миром разума, это уже следующий этап. И на этот этап не все поднимаются, на эту ступеньку, извините, не все поднимаются. И жить в мире эмоций легче. И, кстати, популярная музыка, она в первую очередь говорит, обращается к эмоциям. А поэтому вот в этом непреходящее значение романтизма, подчеркивание, сильная, центральная роль эмоциональных переживаний.
Истинная
Эмоциональных переживаний.
правда. Истинная правда, Андрей Олегович, и я могу подтвердить вашу правоту личным опытом. Некогда, лет 5 тому назад, мне довелось читать цикл лекций по истории оперы. И просто из академической добросовестности я посвятил предпоследнюю лекцию Вагнеру, которого терпеть не могу. Но у моих слушателей эта лекция имела наибольший успех, совершенно против моих ожиданий. Я с большой любовью рассказывал им о Генделе, о Глюке, о Вивальде, о Моцарте, о Россини. И они были очень спокойны. Но когда я поставил им музыку сильно нелюбимого мною Вагнера, они просто взволновались в чрезвычайной степени, что меня до глубины души удивило. Но теперь я вижу, что удивляться, в общем-то, было нечего.
Ну, тогда можно сказать, что музыка романтиков – это первый, наверное, один из важнейших входов в мир музыки.
Конечно.
Потому что войти в музыку большую через музыку барокко или через Баха или через Гайдна даже.
Это скорее экзотические случаи. То, что
Да,
вы
это
говорите,
редкие случаи.
редкие.
Даже Моцарта, хотя Моцарт разорван на цитаты, на фрагменты. А вот зайти через Шопена, например, да, там
О,
Ноктюрн
это
Шопена или
очень часто.
Полонез.
Да, это очень часто. Да, я бы сказал, что самый, наверное, легкий вход – это вальсы. Ну, до сих пор помню. Очень сладостное впечатление, которое у меня осталось от пластинки с полным собранием вальсов Шопена. Это было великолепно. При том, что вот тогда же прослушанная пластинка с балладами Шопена совсем меня не впечатлила. К балладам пришлось идти лет 10, а вальсы понравились сразу.
Ну, я надеюсь, что мы и поговорим об этом в следующий раз. Может быть, вы хотели бы еще что-то сказать обобщение нашего разговора о романтизме как образе в целом.
Мне кажется, мы сказали уже столько яркого, что у меня, честно говоря, уже ничего не осталось в запасе.
Ну что ж, прекрасно. Значит, мы тогда завершаем нашу первую беседу, а в следующий раз, наши дорогие зрители, мы перейдем уже к музыке романтизма и тоже попытаемся ее обсудить в таком сонатном режиме, за и против, потому что тогда рождается объемное восприятие, мне кажется, это важно. Ну а вы давайте свои рекомендации, описывайте свой опыт вхождения в мир романтиков, в мир литературы, музыки. Это тоже очень ценно, потому что здесь в комментариях вы делитесь своим видением, своими размышлениями, своим опытом, тем самым делая других людей богаче, открываясь навстречу другим. Всего доброго!
Всего доброго.